Так, кто хотел, тот пришел. Время у нас сегодня 32 минуты, вернее, сейчас 14:32. Так что, наверное, помолюсь присутно накануне 8 марта, что само по себе, конечно, приятно, но сильно не соответствует абсолютно с учетом того, что я вам сегодня хотел поведать. Я хотел предупредить, пока там еще народ устраивается, что если есть вопросы, то я их ни в коей мере не избегаю. Их можно, может даже должно задавать. Но самое простое, наверное, знаете, нередко об этом говорю, это все-таки, знаете, по стерилизованному писать их на бумажках, если кому-то хочется. Вот. По простой причине, я, конечно, всегда выслушаю с места, даже в конце, наверное, минут, сама за 10 до конца прервусь, я спрошу, может быть, за 15, что, как. Но, понимаете, когда человек обычно встает, телефон, вот поставлю, когда телефон, человек обычно встает и начинает говорить, и начинает вам излагать войну и мир по поводу собственного мировоззрения, что ему там показалось, что он услышал. То есть это нормальное человеческое свойство, поведать, что его волнует. Вот, вопрос должен быть кратким, как выстрел, то есть сформулировали. Как правило, письменная форма позволяет это делать, эпистолярный жанр, достаточно хорошо. В электронке приветствуется, но электронка, значит, надо будет вам, еще раз напоминаю свой адрес, смотреть, включать долго электронную почту, ну, где-то минуту-другую. И плюс к этому обычно это потому делается, что идет трансляция, и люди, которые не в зале, естественно, не могут физически, то есть, написать что-то на бумажке, там, на записку передать. Вот. Поэтому еще раз, как хотите, я по-любому в конце прервусь, постараюсь выслушать, если у кого-то спонтанная реакция возникнет, демократия торжествует. Но все-таки, кто хочет там сформулировать получше, почетче, напишите, мне будет как бы и проще понять, и быстрее ответить. В том, что касается сегодняшней с вами, нашей с вами темы, прошу прощения, я на самом деле думал посвятить ее иезуитам, решил отложить, наверное, на одну лекцию. Может быть, и сегодня начну, хотя сомневаюсь, что у меня будет время, потому что в рамках процессов, происходящих сейчас в Европе, а также тех дипломатических игр, которые устраивала здесь кафедра международной национальной безопасности вчера кафедра международной национальной безопасности здесь вот устроила такие вроде бы переговоры на высшем уровне между различными делегациями по поводу будущего мироустройства. Ну, не суть, интересная была игра, ребята, магистранты себя хорошо показали. Я просто понял, что одну вещь для себя уяснил. В очень интересное с точки зрения дипломатии время живем, господа товарищи. Дело в том, что действительно сейчас вот дипломатия пишется каждый день, подлинно. Когда одна из близких мне сотрудниц на 4 дня занедужила, и после этого вышла на связь и сказала, ну, наверное, ничего не произошло за эти 4 дня. И я сказал, да ладно, тут за 4 дня картина мира поменялась, можно сказать. Вот. Ну, девушка не виновата, я плохо себя чувствовала, разговоры о другом, о том, что не день, так новые сюрпризы нам готовят. И Ватикан отнюдь не является исключением из правил, потому что активно участвует в этом новом мироустройстве, миропорядке. Меня, в свою очередь, очень занимает, насколько прошлое, чем прошлое 300-400-летней давности, оно даже еще не прошло ни в коей мере. Насколько вопросы, заложенные во времена Даниила Галицкого, на самом деле остаются на слуху, насколько движение униатства и бандеровщины упирается в современный Львов, где на кладбище лежат, с одной стороны, польские защитники города, а с другой стороны, бандеровцы, которые их резали, вместе теперь похоронены фактически под одним крестом. Ну, собственно, знаете, с другой стороны, как говорила мне сестра моя мама, память забывчивого, тело заплывчивого, мама не врачом отработала после первого меда всю жизнь. И люди считают, что если кровь проливалась там лет за 100, 200, 300 до нас, то она вроде недостаточно красная, наверное, а кровь у нас всегда одинаковая. Ну, знаете, сердечко бьется одинаково, люди умирают одинаково, видел неоднократно. Поэтому, да, лучше бы не говорил, но так вот вырвалось, извините. Поэтому, на самом деле, Ватикан может быть повинен в том, что некоторые из вас, как я нередко пугаю мужское народное население, может быть, окажется еще со стрелковкой в руках где-нибудь там на западном направлении. Знаете, по принципу, дан приказ ему на запад, ей другую сторону. Ну и, собственно, Ватикан близок к тем, что считает, что мы угнетаем бурят, соответственно, монголов, родных братьев бурят, так сказать, вот, и все остальные народы Азии, используя в качестве пушечного мяса. Я об этом расскажу, кстати, сегодня прям с цитатами. Такие вещи можно давать только в цитатах, я их дам. Вот. Так вот, фактически я так думал-думал и решил, что сегодня на 9.10 буду говорить о Ватикане и новом устройстве Европы. Хотя, по Высоцкому, знаете, развяжет язык молчаливый гранит и холодное время заговорит о походах, боях и победах. То есть все то, что было, еще даже и не закончилось. И будет продолжаться, пока действительно вновь, к сожалению, не прольется кровь, похоже на то. В общем, достаточно я вас напугал, достаточно дал подробную, наверное, преамбулу. Ввиду того, что Ватикан расстраивает. Но давайте по порядку. В 2019 году такой орган Ватикана, как Лобсерваторе Романо, то есть римский обозреватель, раздражается статьей о переустройстве Европы по итогам Первой мировой войны. О как! Так вот. Ну, речь идет о Парижской конференции 1919 года. Выход статьи был приурочен, соответственно, к столетию со дня этого акта. И результатом вот этого самого, как бы, так сказать, вот действия. Ну, и говорится о том, что, конечно, надо пересмотреть, было еще тогда, в 2019 году, ту роль, которую в дальнейшем должна была сыграть Чехословакия, то есть Лобсерватория Романо ее рассматривает как некий детонатор после Первой мировой войны дальнейших взрывов. Я понимаю, в чем дело, говорю для грамотных людей, дело в Судетах, в том, что дальше произошло вокруг Судет, когда фактически они были сданы Западным блоком. И после того, как Гитлер фактически провел оккупацию Судет, война была формально объявлена, а на самом деле вовсе и никто не стал воевать ни за что. Закончилось все Дюнкерком и отходом британцев с европейского континента. Кстати говоря, то, что Гитлер специально придержал войска для того, чтобы британцы могли иметь время эвакуировать свои части с территории Франции. Вот. Но как бы то ни было, речь идет об Австро-Венгрии и о связи судеб Ватикана с Австро-Венгрией. Получается, что Лобсерваторе Романо в некотором смысле слова решил заняться ревизионизмом, то бишь реабилитацией роли Австро-Венгрии по Центральной Европе, причем эта Центральная Европа доходит до Галиции. И нас это, с точки зрения современного мироустройства, такого храма-здания, таким вот языком, так сказать, ученого выражаюсь, это должно очень сильно волновать. Потому что для большинства из присутствующих в Австро-Венгрии это же такое историческое, это давно ушедшее прошлое, а нет, оно никуда не ушло, оно вот здесь стоит. И мы об этом сейчас тоже будем говорить. Вот, смотрите, в общем и в целом, прямо в развитии другой статьи, которая вышла еще в 1978 году, в том же самом Лобсерваторе Романо, снова говорится, что мироустройство Европы без дома Габсбургов и без Австро-Венгрии смысла никакого не имеет. И что только под эгидой Австрии, которая сама по себе является не темницей народов, а таким как бы ключом к объединению Европы, ибо там и германские, и славянские народы в одно единое, так сказать, нечто слились, можно говорить о том, что действительно будет мир и спокойствие. Как вы понимаете, сейчас для нас это особо актуально. В тот момент я намекаю буквально на сегодняшние события, когда Трамп заявляет, что он уходит из Европы, может быть, да, может быть, нет. Я всегда подозревал, что он играет очень хорошо в покер, что он берет все свои 100 с лишним с гаком баз из Европы, а европейцы, начался переполох в курятнике, как говорится, решили проверить, насколько они действительно имеют некое общее видение и, так сказать, на то, каким образом, по какому проекту им дали жить. И вот тут, как говорится, на всех парусах выплывает у нас с вами Ватикан с домом Габсбургов. Да? Вот. Но как бы то ни было, и смотрим внимательно на то, что происходит вокруг идеи Австро-Венгрии. Да? На самом деле возрождение Австро-Венгерской империи – это напрямую некая задача, которую на себя непосильно, наверное, завалил Карл Габсбург, глава дома Габсбургов. Фигура для нас, наверное, абсолютно одиозная и абсолютно рукопожатная для современного но я каждый раз выбираю термины, ну, скажу, Украрейха, то есть для власти в Киеве, для Западной Европы, включая Польшу, для Венгрии по определению, для Австрии на 100%, потому что одна из знатнейших фамилий, наверное, самая знатная из австрийских фамилий. То есть, в принципе, такая фигура, которая объединяет более чем президент, в особенности, когда этого президента извлекли из-под суда и посадили в кресло президента, объединяет, ну, некую такую, как бы, так сказать, действительно личность, в истории личности, в данном случае, олицетворяет Австро-Венгерскую империю, возрождающуюся. Вот. Вот смотрите, что нам, о чем мне говорить своими словами, могу сказать словами главы Дома Габсбургов по поводу Украины, я еще раз подчеркиваю, это фактически человек, на которого делает ставку Ватикан. Карл Габсбург, внук последнего императора Австро-Венгрии, чтобы было понятно. И вот что он нам заявляет. Я очень заинтересован в политической ситуации на Украине. Я вижу, что тут абсолютно необходимо укреплять европейский дух. Поэтому считаю, что быть активным с пан-европейским союзом Украине очень важно. Это он заявил в 2017 году. Много чего после этого он и заявлял, включая в текущем году, я тоже буду цитировать, насчет пушечного мяса, который использует Россия на фронтах. Но вот это как бы уже дает некий тон, знаете, как в музыке, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Кстати, до ре ми, как нотная грамота, извлечена из молитв христианских, кто не знал. Но я думаю, что большинство должно знать. Вот. Это он о чем? Это я потом, если кому-то будет интересно. Одним словом, пан-европейский союз, термин, звучащий, заметьте, в 17 году. А обсерватора Романо, который представитель Ватикана, точнее официальный орган, печатный читатель Ватикана, делает ставку на эту фигуру. А что у нас сейчас наблюдается? Сейчас у нас наблюдается создание пан-европейского союза, при отстранении, ну, по собственному желанию добровольному, США от текущих европейских дел. Получается, что сейчас на дворе 25-й год, там 3, 5, 8 лет назад уже кто-то что-то знал? Ну, наверное, Ватикан что-то знал. Для тех, кто случайно что-то не оценил или недооценил, я напомню, что вообще-то Ватикан еще стоит во главе экономического совета с Ротшильдами, фамилия сегодня возникнет, называется он Совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. Совершенно официальный орган, каждый раз подчеркиваю. Я вот, знаете, развлекаюсь тем, что до сегодняшнего дня ни от кого, кроме как, пардон, от самого себя, а до этого вот Андрея Ильича Фурсова, вот это название организации не слышу. То ли заговор ягнят, точнее молчание ягнят, то ли заговор обреченных, то ли что-то такое непонятное для меня. Но есть такая организация, есть. 142 или 143 крупнейших корпорации мира объединяет. Вот. Поэтому, почему я об этом сейчас вспомнил? Потому что, наверное, все вопросы решаются прежде всего в области экономики. И, наверное, и 7, и 8, кстати, я точно буду доказывать, и 7, и 8, и 9 лет назад уже приблизительно господа, в том числе на Давосе, запомним, что я сейчас сказал Давос, сейчас к этому вернусь в связи с Габсбургами, уже знали, чего они хотят от Европы. Хотят они пан-европейского союза. А в центре пан-европейского союза кто? Да тот, кто об этом заявил. А кто об этом заявил? Габсбург, который Карл. А кто стоит за Карлом Габсбургом? А стоит Ватикан. Вот вам вполне не церковная роль Ватикана, как светского, достаточно мощного государства с точки зрения, ну, не будем кидаться словами, скажем так, сетевой империи, да, наверное. И вот любопытно, что Габсбург к этому шел какое-то время. Я назову еще организацию, которую он там с Ватиканом на востоке Европы, включая Галиции, спонсирует, вежливо выражаясь. Но отмечу, что во Львове уже в 2010 году существовал фонд Габсбургов. Он уже был открыт. Они примирились, и вот в 2017 году сказали то, что я сейчас вам процитировал. Необходим активный пан-европейский союз для защиты Украины и для ее продвижения, как вы понимаете, в семью европейских народов. А когда все началось? Ну, Габсбург имеет хорошую память, потому что он, наверное, в чем-то ссылается на эпоху, не удивляйтесь, хотя, конечно, удивитесь, Даниила Галицкого, или Галицкого, точнее, 1201-1264 год. Ага, 13 век. 1201-1264. Вот все то, что произошло, все бедствия, вся бандеровщина, абсолютно все то, то, что влилось в бесконечные раздрай, простите, и раздоры между православными, униатами, католиками, поляками, украинцами, до этого русинами, русскими, это все, простите, Даниил Галицкий. Если вы не знаете, что жил-был Даниил Галицкий, считайте, что вообще не понимаете историю Украины, историю России. И для этого не обязательно читать Шаракараду, хотя я всем вам очень сильно рекомендую почитать, у кого будет желание. Ну, можете почитать еще. Я библиографию на таких лекциях, потоках обычно не даю, но скажу, что вы почитайте Юрия Кота. Юра Кот не только мой очень хороший друг, товарищ, но в том числе и автор замечательной книги «Украинцы. запятая, мы-русские, какой восторг, восклицательный знак. При том условии, что он ни разу не публицист, с точки зрения клуба хорошо упитанных мужчин, которые в руках своей в жизни ничего не держали, тяжелее авторучки, и которые вам вещают некое, как я говорю, ну я даже не знаю, как сказать, когда книги читают, говорят, чти его, когда смотришь, говорят, смотри его. Здесь, наверное, вещало его. Они что-то такое вещают, что непонятно, вот что они вещают. С точки зрения фактов, данных. Юра Кот вещает исключительные факты. Не говоря о том, что он журналистом Первого канала украинского телевидения, причем самым главным журналистом, как один известный человек, который сейчас звучит из любого утюга. Но Юра был, на мой взгляд, подостойнее. И основатель общества «Парус», который защищал интересы русских на Украине прямо в Киеве, когда Бандеровщина там устроила разгул. Вот. Поэтому книга хорошая, не пропагандистская, много еще фактов собрано воедино. Рекомендую горячо. Если хотите, почитайте еще Наталью Нарочницкую и ее маму Лидию Нарочницкую. Если про Лидию Нарочницкую, то это «Нейтралитет Черного моря». Но она скучная книга, но для дипломатов, я думаю, самое оно. В особенности, которые хотят работать по Восточной Европе и по Ближнему Востоку. Всего касается. Ну, а Наталья, действительно, сборник имеет статей. Она дама, гранд-дама, я сказал. Но я так и назвал несколько залихватски. Наталья Алексеевна. Сейчас уже человек не молодой и очень, я бы сказал, подкованный на все четыре копыта относительно истории Украины и ее прошлого. Я не собираюсь вас погружать именно в классический вариант истории с цитированием трактатов, текстов, статей. Я это люблю. Но параллельно все-таки делаю скидку на ограниченные возможности восприятия, как на сечение трубы. Знаете, информация проходит только в каком-то объеме. Поэтому давайте попытаемся высветить некие основные тенденции, которые были заложены Даниилом Галицким, которые нас привели к 21 веку, а в 20-м к концлагерям, к позиции Ватикана относительно современности. Да? Вот смотрите, Даниил Галицкий, что происходит? Фактически преобразовал Червоную Руту. Для тех, кто не понял сходу, Червоная Рута или Червоная Русь, кстати, помимо Великий Я и Малый Я и Белый Я, естественно, есть Червоная, та самая, которая находится в районе Западной Украины. Сейчас мы разберем немножечко эти провинции. Мы ее называем не Червоная Рута, а Червоная Русь, нередко. Просто с точки зрения врезки, не имеющей отношения к делу, упомяну, что есть Черная Русь. Об этом вообще никто не знает, как правило. Это район Гродно. Историческое название района Гродно, Белоруссия, Черная Русь, тоже была. Тоже есть. Еще есть Карпатская, естественно, Закарпатская Русь. Это исторические названия. Я национализма не люблю, его не приветствую, в националистических Уралах не участвую, к партиям никаким не принадлежу, но просто есть некие факты, знаете, нейтральные, так как это просто информация. Хотя информация нередко убивает, знаете, не хуже 7,62. Такой калибр пули есть. Одним словом, как бы то ни было, смотрите, Червоная Русь. Красивейшее место. Место подольских толтр. Ну, я сейчас сказал что-то страшное. Подольские толтры – это холмы, косогоры, которые протягиваются через всю территорию Западной Украины. Потрясные красоты места, на которых лилась очень большая кровь. Именно потому, что там находится фактически колыбель сразу, как и фактически русского мира, русинов, руси, так, естественно, и поляков. И таким образом ну, никак поделить нельзя. Сейчас придем к Даниилу Галицкому, ну, просто Галицкому точнее, но я просто хотел отметить, чтобы вы понимали географически, где это. Карту решил не показывать, потому что здесь условия несколько ограничены. Есть города, но точно одно название вы знаете, Луцк. Луцк вы не знать не можете. Второе название города, хотя бы пассивно слышали, Луцк, Броды. Луцк и Броды – это центр Червоной Руси. То есть вот если вам накладывают на карту, увидели название Луцк, Червоная Русь. Кстати, она была хорошо известна даже во времена поздней Римской империи, называлась Рутения. Рутения, Русь, Руты, Червоная Рута. Я специально вам дал лингвистически сразу несколько вариантов этого названия. Кровь за это дело, за эту местность у русских с поляками лилась с X века. Бесконечно. Очень жестоко. Я назову только наиболее известные для вас и себя фамилии и прием сейчас к Ватикану, естественно. Ну, вот Владимир Красносолнышко. Совершенно небылинный богатырь, а исторический князь в 981 году завоевывает этот район, присоединяет его к Киевской Руси. Становится Киевская Русь, да? Ну, вот. Но полякам не понравилось. В XI веке, приблизительно за 80 лет, точнее, ну, за 90, чуть меньше, до взятия Иерусалима в Первом крестовом походе, в 1018 году, Болеслав, польский, естественно, вот, по, хотел сказать, прозвищу, ну, хотите, по позывному «Храбрый», отвоевывает эту местность обратно для поляков. Да? И это не по-русски Ярославу Мудрому в 1031 году на опять эту местность отвоевывает для Киевской Руси. Вот так вот она в качестве пинг-понга туда-сюда передавалась. Это колоссальное значение имеет с точки зрения того, за что мы в скором времени, возможно, столкнемся с поляками при помощи К-2 «Черная пантера», тяжелых танков НАТО именно на этой территории. Ибо в районе этой территории сейчас, в непосредственной близости, копится танковая армада в 950 танков. Основных боевых машин НАТО. Я сейчас вам не просто так сказал, все то, что я говорю, это факты. Ну, не потому, что я это говорю, а потому, что я как бы их изучаю. Для поляков эта местность, которую Ярослав Мудрый еще приснял Киевской Руси, называется Кресы. Восточные Кресы. Восточные Кресы, то есть рубежи. И за эти Кресы они готовы лить кровь. Потому что для них это историческая земля, как и для нас. Это, простите, в каком смысле слова, Карабах, который одинаково дорог как тем, кто его называют Арцах, и который сейчас вот массово совершили исход оттуда, так и азербайджанцам, которые, естественно, называют Карабах, пределы своих границ. Я ни в коей мере не сомневаюсь в их праве на Карабах, но правильно понимаю, что исторически еще был Арцах. Так вот, смотрите, опять-таки, просто для того, чтобы не расплываться в непонятных географических местностях, с учетом того, что мы почему-то с вами не проходим все эти вещи в школе, а по идее для нас должно быть поважнее, чем существование Людовика XI, Людовика XIV и так далее. Вот эта земля, которая сейчас послужит в скором времени опять детонатором страшного взрыва, ну я тут не пророчество, я просто вижу, что копится, основы открытия Западного фронта, если продолжится по НАТО, и Трамп ни разу от этого не отказался. Не думайте, что от того, что наступает 8 марта, и в овальный кабинет пришел Трамп, что-то здесь поменялось. Он пока ни от чего не отказывался. Отказываться, на мой взгляд, не будет. Ну, посмотрим. Может быть, я Кассандра. Посмотрим. Как бы то ни было, в Рутению или в историческую Червоную Русь входят 5 областей. Ну, во-первых, Волынь, естественно. Вы знаете, наверное, из Первой мировой, кто изучал историю Первой мировой хотя бы. Галиция, но которой сейчас все говорят, поэтому не знать ее очень сильно тяжело. Подолье, ну, по городу Подольску легко запоминается, кто даже не понимает, что Подолье это именно там, основная Буковина и очень просто Карпатская Русь. Вот эти 5 географических ареалов составляют Рутению, которая более 1000 лет является яблоком раздора. Вот. А в дальнейшем, просто отмечу, мы придем к 19 столетию, после раздела Польши в 19 веке Галиция оказалась, естественно, в составе Австро-Венгрии вместе с Буковиной, и тогда-то появилась украинская нация. Это не мои слова, это не предположение, это не спекулятивный анализ. Термин «украинское нечто», там, «народ», «нация», «идеи» был изобретен австро-венгерской разведкой. Это просто факт. Ни один украинец 19 века не знал, что он украинец. Был язык, естественно, мова, были люди, русины, но они себя не называли, просто украинцы. Лесь украинка не знала, что она украинка по праву рождения. Никто не виноват. Вот. Сейчас, естественно, люди давно избрали себе название своего этноса как украинский народ. Мы все это приветствуем, но, тем не менее, история, знаете, если вы спросите, кто изобрел термин русский, тут вот как бы существует очень много предположений. А, правда, тут очень сложно сыскать. Но насчет этого термина читайте Юрия Кота, читайте не только его, я вам дал библиографию, но вот, это как бы факт. Хотите посмотреть сами, хоть погуглить по интернету, хорошо известно, когда какой термин был введен в оборот. В данном случае это факт. Но с тех пор, наверное, он понравился и был закреплен уже в памяти народа последние сотни лет. Какая память? Другой вопрос, не судить. Как бы то ни было, Волынь и Подолье тогда поразило Польшу в 19 столетии, прошли России, в отличие от Галиции. Это уже решило многое. Вот. Ну и при СССР все это вновь было объединено как Червоная Русь в качестве Западной Украины. Одной из самых больших республик, получивших право голоса в ООН наряду с Белоруссией. Просто напоминаю, да? Вот. Исторически очень интересно, город Перемышль, который сейчас называется Пшемышлом, польский город, являлся центром Рутении. И именно название Галиция свидетельствует о том, что все-таки это славянские земли, потому что эмблема Галиции является галка. Галка, естественно, Галиция, понятно. Ну, здесь существует несколько толкований, но все-таки именно птицу орнитологически они ввели в свой герб. И вот, собственно, с такими дискурсами и экскурсами в различные стороны мы покончили. Просто важно отметить, что именно в XII веке исторически появляется такая сущность, как Галицко-Волынское княжество. Или Галицко-Волынское, как угодно. Две нормы есть. Это княжество, у нас появилось Владимира Суздальского, которое потом выросло в Московскую Русь, в Москве, а у них появилось Галицкое или Галицко-Волынское, даже не знаю, как это читается. Вот. Центр в городе Галич, от упора, поэтому так и называлось Галицко-Волынское. А основатель Василько Володарь, сейчас слово «княжить Володарь», вот, и действительно впечатляет. Потому что мы отмечаем, что в Галиче в 15 веке было 15 каменных церквей. Если вы поедете в Великий Новгород, вы увидите, что в Великом Новгороде церковь строили купцы, потому что все было абсолютно деревянное. Чтобы была стройка из камня, это была большая редкость. Вот. Но, естественно, все 15 церквей были православными. Это важно. Что дальше возникло очень много с Ватиканом трения и очень неприятных моментов. Да? Вот. Одним словом, Василько, скорее всего, закладывает. Но эпоха процветания, которая заканчивается нашим Даниилом Галицким, потому что когда Даниил Романович становится князем, он 5 раз подряд теряет и обретает свой княжеский стол, потому что начались вот эти самые неурядицы с поляками. То есть они начались-то задолго до его рождения, но в 12 веке дело дошло уже до полной кульминации, до того, что просто стали вырезать города между собой. Почему? Ну, за веру, в частности. Сейчас об этом поговорим. Вот. Но у Даниила Романовича были очень своеобразные отношения с предками нашего друга Орбана, точнее, не совсем друга. Вот. Ибо он умел договариваться даже с ханом Батыем. Дело в том, что не просто так история. Этот самый замечательный князь Галицкий захватил Киев. А после того, как он захватил Киев, его буквально через несколько лет после этого из Киева выбил Батый. Но при том условии, что он проиграл Батыю, то, как говорится, учитесь будущего дипломата или нынешнего дипломата, он с ним договорился. И Батый, взяв у него Киев, конечно, наверное, отступнуло. Фактически, знаете, как это по-своему такое, как бы, ну, я даже не знаю, как вежливо сказать, так сказать, такое выяснение отношений, вежливым русским языком, да, ударили по рукам, и Батый обошел княжество Галицкое и двинулся на Венгрию. Прямо по краю, знаете, аккуратно, буквально на цыпочках обошел. И Венгрию разбил пух и прах. А Даниил сидел, и, конечно, лил горькие слезы по поводу судьбы венгров. Он говорил, что им очень жалко, очень сильно переживал. Вот. И после этого, кстати, сумел породниться с венгерским королевским домом. Вот такой был замечательный человек, да? Вот то, что я вам достаточно, может быть, весело рассказываю, на самом деле уже порождает не то, что масса вопросов, фактически все те проблемы, которые сегодня идеологически не решены до сегодняшнего дня. И позволяет Ватикану с домом Габсбургов очень много, что нам прямо вот сейчас, прямо в 2025 году заявлять. Но, во-первых, смотрите, в 1254 году, то есть приблизительно где-то через 15-18 лет после того, как Батый имел вот это собрание, хурал, я этого не сказал, с князем Даниилом, вот, происходит интересное событие, который позволяет украинцам говорить, что мы голь-шмоль перекатная, я, естественно, про укрхунту сейчас говорю, вот, и про сторонников пана Пилсудского Польши, и что мы некая смесь всех со всеми, включая татаро-монголов, а они действительно настоящие русские и защитники русской земли. Это очень интересный факт. В 1254 году князь Даниил, тот самый Галицкий, обращается к папе Римскому и говорит ему: вокруг меня злобные силы, так сказать, клубятся, как тучи. В частности, вот Золотая Орда, которая такая вся империя, ну, такая, знаете, империя, очень сильное очертание, ему что-то такое напоминает, современное, большое, доходящее до Владивостока. Ну, так вот, знаете, как вы, как Мурзинки, угадайте 4 раз. Вот, одним словом, Золотая Орда. Я тут такой весь из себя держу рубежи, то бишь кресы, и мне вот необходима помощь. Обращается он к Ватикану, да, как прямо сейчас к Трампу апеллирует. Папа Римский его услышал. Ну, вот вы скажете, во-первых, а чего он обращался к папе Римскому? Ну, потому что было средневековое НАТО, Священная Римская империя. Аккуратно, потому что там круг германских земель, объединение, так сказать, случилось, можно было кинуть клич. До этого много раз его кидали, когда строили крестовые походы, и не только, можно было собрать войско. И, собственно, призыв, как сейчас в Вашингтоне у некоторых из Польши, а давайте вместе все объединимся, и вот наваримся на Золотую Орду, и устроим ей стратегическое поражение, для того, чтобы потом сесть за стол переговоров. Ага. Вот. А Папа Римский что? А Папа Римский, как всегда, Папа Римский. Он после этого объявляет Даниила Галицкого, ни мало ни много, королем Руси. Так, совершенно исторический факт. То есть у нас был король Руси. И факт, знаете, сам по себе ум помрачительный, потому что, во-первых, он был, я про Даниила, не про Папу Римского, православным, объявил его королем, именно королем Руси, католик, мало того, понтифик, глава католического мира. Вот, и выдал ему соответствующую грамоту, признав его, в отличие от нынешнего просроченного, так сказать, вот абсолютно рукопожатным, способным подписывать международные договора от лица Руси. Нормально. И Папа Римский желает выступить ее опорой, оплотом, заступником этой самой Руси. Нормально. Удивительно, да? Я отмечу, удивительно вдвойне, что сейчас Папа Римский в очередной раз лезет средневековую историю, просто напоминаю повторение мать учения, совершив некий воеж в Монголию, а до этого его прилаты еще там побывали, насколько мы знаем, в Казахстане, и вот делая громогласное заявление 3 года назад о том, что самое справедливое, что было в средневековой Европе, это была Золотая Орда. Тут мне уж, простите, ум за разум заходит. То есть средневековый Папа Римский говорит, что это вот как бы вот надо... князь Даниил держался, крепился, я помогу воевать с Золотой Ордой. Нынешний папа Франциск заявляет, Золотая Орда самое справедливое, что есть было в средневековой Европе. В средневековой Европе. И вообще-то хорошо было к Пакс Монголика снова вернуться. Ну, в общем, сеет смут и раздура, как только Папа Римский умеет делать. Смущая всех, кого мог. Вот. В сухом остатке получается, что православный король, потому что он себя именовал королем, и Папа Римский тоже именовал королем, открывает врата к католической экспансии на территорию православного мира. Ибо Галиция, Рутения, Червоная Рута, чисто православная земля. На 1254 год ничего другого там не наблюдалось. И плюс к этому, отметим, наметился вот тот самый момент, который в дальнейшем очень неплохо эксплуатируется сейчас в украинских школах. Я говорю украинские школы, потому что они-то проходят. А, соответственно, знаете, как говорится, взгляни в зрачки зверя, всегда надо понимать, с чем вы имеете дело. Да? Вот, понимать логику врага надо всегда, чтобы лучше найти его точки и как бы быстрее нейтрализовать. Вот. Одним словом, заявление, против которого мне что-то сложно сказать сходу. Я имею свой ответ, свою точку зрения, вы себе придумайте, какой вы хотите. Современным маленьким украинским гражданам рассказывается, что злой Батый в союзе с теми, кто в дальнейшем взял и незаконно назвал себя русскими, то есть вот ну, там, где мы сейчас находимся, все Золотая Орда же была, так сказать, там, на 13 век, считайте, на момент завоевания, навалился на земли православные, Галиция, православная земля, где жили русичи, русы, русины, как угодно, где была та самая червоная, то есть самая высокая, никакая не малая, не Малороссия, а червоная Русь. И вот, получается, надо было землю защищать. И тут вот вся Европа выступила в защиту во главе с Ватиканом. Вот их прочтение, история. Попробуйте здесь, как говорится, найти некую свою точку зрения. Батый, естественно, татаро-монгол по определению, а кем он мог быть? Я, правда, очень сильно сомневаюсь, что он был монголом, он на 100% был тюрком. Никаких сомнений по этому поводу не возникает. И великим завоевателем, и великим человеком. Ну, что, не знаю, я не против монголов ни разу. Может, он был 20 раз и бурятом, и монголом, что приблизительно одно и то же, как русский белорус. Но вопрос в том, что вот возникают некие мысли по поводу топонимов монгольских на карте Евразии, что их не очень сильно много, скорее всего, мало. По поводу того, что Чингисхан звал все-таки тюркским хан Океан, да и слово хан, чисто тюркское слово. Но это сейчас не суть. Это уже пусть историки спорят, меня это не касается. Важно, что нам, фактически современные украинские историки и преподаватели средней школы, ставят в вину, что мы тут такая смесь всех азиатских народов с теми, кто в дальнейшем себя назвал русскими, и вот это вот какая-то такая мелтинг-пот, вот эта вся смесь. Ну, простите, современные люди. Современные люди, это, насколько я понимаю, это и есть перемешанные между собой народы. Навалились на этих чистых, с васильковыми глазами, в вышиванках, которые, ну, вышиванок, может, тогда еще и не было, которые там вот стояли как один на кресах, на рубежах, и защищали свою, так сказать, вот эту родимую русскую землицу. Вот вам подача истории, которая современная. Ради этого люди умирают вообще-то, прямо в данный момент. И по метру сдают землю. Потому что они все равно ее сдают, слава Богу. Я, на самом деле, сейчас не имею желания вас ориентировать в ту или иную сторону. Естественно, я надеюсь, что вы вполне ориентированы без меня. Но просто я отмечу одно. На мой взгляд, это мой взгляд субъективный, я его не навязываю, поэтому я специально здесь делаю паузу, чтобы не было никакого 25-го кадра. Не исторический взгляд, это мой личный взгляд, основанный на каких-то фактах. Золотая Орда, тут я с Папой Римским, современным Франциском соглашусь, была самым справедливым государством истории средневековой Европы. Это факт легко доказуемый. Ну, просто по поводу того, что у меня были единые законы, единая валюта, простите, почта, наш термин «ямщик» – это чисто, простите, бурятское, монгольское слово, единая система сообщения, тогда, знаете, железных дорог не было, экспрессы не ходили, самолеты не летали. Вот, и законы, и полная веротерпимость. Кто не знал, татаро-монгольская так называемая Орда, хотя слово Орда тоже красиво, означает вообще-то, может быть, однокоренная со словом Орднунг, порядок. Самое большое войско средневекового мира устроило действительно полное соблюдение законов с точки зрения веротерпимости. Сравните с средневековой Европой. Просто неинтересно. Вот так. Ну, это не апология Золотой Орды, это просто некие факты. И кто найдет опровержение, пожалуйста, находите. Естественно, европейцы ее не терпели. А чего было терпеть? А Российскую Федерацию они любят? Вроде как не очень. Но как бы то ни было, вот, понимаете ли, да, действительно, Даниил Галицкий просил защиты. И она ему не была предоставлена. Не была, вы правильно услышали. То есть она ему была обещана, ну как водится в Западной Европе, но не предоставлена, опять-таки, как всегда. Но титул был выдан. Короля Русичей, короля Руси. А далее еще интереснее, у нас же Даниил Галицкий, который с ханом Батыем договорился, и дочку с венграми породнил, и сумел, так сказать, Киев вовремя отдать. Самое главное, что-то кому-то отдать, да? Потому что потом, чтобы не было больно и неприятно. Так вот, что происходит далее? Да? А далее он сам добровольно вливается в Золотую Орду. Я про Галицию. Правильно все услышали? Став королем Руси, он подумал, посмотрел, понял, что помощи не будет, и добровольно сказал, а я вот сам хочу присоединиться, и все будет хорошо. А, знаете, мне это очень сильно напоминает ту самую эпоху, когда бандеровцы были реабилитированы, и Украина на правах УССР, полностью объединившись, единая, так сказать, с РСФСР в рамках Советского Союза, породила, ну, много чего породила, в частности, Никита Сергеевича Хрущева. Он, конечно, не был бандеровцем с точки зрения того, он не был выходцем из этого движения, но он, именно конкретно он их реабилитировал. И когда я сейчас слышу определенную политическую партию украинского изгнания, которая в очередной раз предлагает слиться с Россией и срочно войти в ее состав после ее освобождения полностью, то есть не с точки зрения референдума каждой из областей, это надо, чтобы такие референдумы еще были проведены, да? А вот, ну, давайте вот сразу все вместе в одну кучу. И я тут вспоминаю Даниила Галицкого и думаю, ну, очень любопытный момент насчет искренности людей и того, как выживать в очень тяжелых условиях. Ну, в отличие, давайте говорить откровенно, от простодушных русичей, проживающих на территории нынешней Москвы, тогда исторической, или тех же самых, так сказать, злобных, в кавычках, естественно, татаро-монголов, которые были простодушные воины. Вот эти, как бы, люди были высокообразованные и умели вовремя. Ну, и ладно. Немножечко из других вам областей вспомню в качестве морали, перед тем, как перейти к дальнейшему изложению, как в свое время после битвы при Хатине, известный очень эпизод, это я вас перенес в Иерусалим эпохи Салахаддина, Саладина. Епископ Иерусалимского ополчение спросило, а что делать? Саладин подступает к нашим стенам, всех рыцарей повыбили, так сказать, вот непонятно, что делать дальше, век воли не видать. Когда я посмотрел, как на идиотов из Несбережья, как что? Покаяться и принять ислам срочно, и все будет хорошо. Но же высокообразованный человек, правильно? Чего же, так сказать, а то вот, знаете, кровь прольется, зачем? Ну, это какие-то эксцессы для дураков, для низких людей. Вот. Но Даниил Галицкий тоже себя считал очень высоким, поэтому влился в Золотую Орду, сохранил себя, как приблизительно мне рассказывали у французской дипломатической академии, в свое время генерал, точнее маршал, извините, Петен, сохранил французских мужчин для постели французских женщин, отказавшись вступать в схватку с Третьим Рейхом. Ну, мудрое решение, правильно? Заканчивается только плохо через 70 лет, потому что французов скоро уже совсем не останется. Одним словом, после этого довольный собой Даниил Галицкий основывает Львов. Камень раздора. Каждый город с вами разбирать не буду, но Львов, который Лемберг, Лемберг или Лемберг, это сейчас фактически одна из основных ставок в той самой игре, которая ведется, а совместно с Иваном Франковским постоянный объект ракетных атак с нашей стороны, потому что именно там находятся мастерские и склады НАТО, и центры производства, которые гонят оружие на фронт. А сложился Даниил Галицкий. Львовом он назвал город в честь своего сына Льва, чтобы было понятно. Ну, вот так. И после его смерти из Галича, столицы Галиция, столица всего этого образования, переносится во Львов. И Львов действительно превращается, во что превращается. А Галич, еще очень важный момент для нас современных, остается главным, внимание, православным центром Западной Украины, если в сегодняшних реалиях. Именно там находился центр православия. В Галич. Галиция, в городе Галич. В древней столице Галиции, Рутении. И подчинялся он напрямую, что уже важно, Константинопольскому патриарху. А почему важно? Не только для дипломатов. Да по той простой причине, что сейчас, когда возродилась только что независимая украинская церковь, и она перестала подчиняться РПЦ, и мы их назвали вероотступниками, но с точки зрения того, что они учредили некую автокефальную церковь, заметьте, не назвали. А почему не назвали? А дипломатия, она в деталях, в том числе и церковная дипломатия, это очень тонкая штука. А по простой причине, во-первых, и наш московский патриархат, ну это 224, является производным от Константинопольского патриархата. Мы же подчиняемся Константинополю официально. А Константинопольский патриарх Варфоломей, святейший Константинопольский, признал нынешнюю независимую украинскую церковь. Я вас не учу диссиденции, я вас учу в данном случае, ну не учу, я рассказываю, вообще никого ничего не учу. Рассказываю про вещи, которые не зависят от моего сознания. Знаете, как показания прибора на шкале. Так и есть. А почему это сделал Варфоломей, которого многие чистили в качестве человека, который как-то не по сану своему, не по уровню вступил в фактически политическую схватку? Нет, а Варфоломей основывался именно на том, что в XIII веке Галич был центром православного мира в Восточной Европе. И, соответственно, западные украинцы имеют право на автокефальную церковь прямого подчинения Константинопольскому патриарху. Вот так, вот такая любопытная картина получается, совершенно современная, касаемо современных последних самых лет, да? И что с этим делать, я ему не могу сходу сказать. Я, естественно, являюсь верующим в Русскую Православную Церковь, православным христианином московским, именно, так сказать, Московского Патриархата. Но на чем основана вот эта претензия, так же, как и на слово «Русь», на термин «русичи», «русины», что уже поднято на Украине, на бесконечное цитирование фигуры Даниила Галицкого, сейчас он говорит то, что вообще-то, знаете, дико опасное вещество, как гексоген приблизительно. Этим можно, как говорится, взрывать толпы. С какой стороны повернете? Это же как оружие, знаете. Пистолет же не имеет морали, он просто стреляет. И в данном случае вот история, она имеет некое прочтение, которое вы ей придаете. Но в силу того, что это крайне опасная тема, я вам говорю, что всю жизнь вместе с Фурсовым исповедует тот самый принцип, который нередко повторяю магистрантам и людям, меня слушающим буквально на каждой лекции. Право, не права, моя страна. У меня есть моя страна, я его себе... Знаете, когда вы вступаете в схватку, кто-то обязательно умрет. Почему должны умереть вы? Что просто, скажите, что он тоже тварь дрожащая, право имеет. Умрите. Почему этой землей будут править поляки? Они говорят, мы имеем право. Я отвечаю, мы имеем право. В данном случае, знаете, как говорил мой дедушка, будучи первым запретом самим на СССР, не тот прав, кто прав, а кого больше прав. Так сказать. Дело в том, что вот тут баш на баш, фактически лобовая схватка. И как в детской сказке рассказывают вам, что есть сторона добра и сторона зла, сторона добра всегда ваша сторона. Если вы в этом сомневаетесь, когда вступаете в схватку, то лучше не вступайте в схватку. Я понимаю, что многие из вас никогда никакую схватку не вступали. Вот, у меня сейчас даже сейчас костяшки пальцев разбиты. Но вопрос в том, что просто это так. Вот так строится жизнь. Жизнь – это пирамида насилия. То есть никуда от этого не денешься. Не пирамида масла, у вас обманули, а пирамида насилия. Как бы то ни было, Львов тоже весьма-весьма интересное место. Я не буду подробно на нем останавливаться. Просто уж больно он связан с историей ООН, Бандеры и Ватикана. Но он все-таки получил, это важно, хотя бы слово такое один раз услышать, магдебургское право от Магдебург. Магдебург – средневековый город. Потому что магдебургское право давало городу франкопорт, франкогород, титул франкогород, город, который не платит налогов, кому не подчиняется, купеческий город. Что было понятно, в данный момент Речь Посполитая, которая возрождена, пытается создать некий единый вот этот коридор от Можа до Можа, о котором вы знаете, который упирается в Одессу, которую тоже хотят сделать франкопортом. То есть таким вольным городом. Видите, как современность черпает свои корни из Ганзы, из магдебургского права, из много чего еще другого. Нет времени на эту тему рассуждать, да не юрист я, хотя очень близок. Вот. Как бы то ни было, для поляков Львов связан с Казимиром Великим, одна из главных фигур, можно сказать, в истории Польши. Вот. Город бывал и под Венгрией, потом был отвоеван Едвигой, большей частью он был польским, соответственно, уже за последние несколько столетий с переходящим успехом. А главное, что в Польше он считался главным городом, имел монополию на торговлю с нами, с Русью, с Московией, с восточными рубежами. И что важно, что эту свою монополию он получает... Тоже внимание прошу. одновременно с тем, что в 1434 году, в 15 веке, за ним поляки признают автономию, и они его называют по документам, дайте вместе удивляться, русское воеводство по документам. И еще раз тем самым подтверждаю, что термин «русский» с точки зрения тех людей, которые сейчас засели в Галиции, имеет для них тоже историческую коннотацию. И от этого они нас называют упорно Московией. Ну, это же как вот москаль и так далее. То есть, если вы нам докажите, что вы это вы, а мы это не мы, да? Ну, вот. Ну, естественно, русское воеводство в составе Польши. Привезет такой же отравленный подарок, как униатство, которое вроде бы, так сказать, иного обряда с нами подчиняется Папе Римскому. Вот настолько хитро ведется когнитивная война. А что, разве когнитивную войну сейчас изобрели? Да нет, ее давно изобрели. Великолепно стреляют. Вот. А вообще-то, самое любопытное во всей этой истории, что основная часть населения по-прежнему оставалась православными на 15 век. Были те же самые православные, те же самые русины, говорящие на том же самом языке. И наш с вами замечательный первый печатник, памятник которого стоит рядом с детским миром из ФСБ, вот, ну я про памятник Ивану Федорову. Так вот, Иван Федоров входил, как раз проживая в тех краях, конкретно жил он во Львове, вот, он возглавлял братство защитников, ну как современными терминами, русского языка и православной веры на территории Галиции. Вот так. Но параллельно, заметьте, все-таки книгопечатание шло оттуда, как и белорусское, так и русское. Любопытно. Белорусов, он тоже был свой человек. Несколько пораньше лет на 30-40, чем Федоров, но это одно и то же, в расчете. Вот. Одним словом, смотрите, положение было специфическим, потому что в городах по большей части немцы, поляки, евреи и армяне. Армяне исторически, после того, как стала Османская империя резать в очередной раз в средние века, вот, и стали массово переселяться. В частности, вот они туда переселялись, в Галицию. А в сельской местности, а тогда же 80-90% людей жили в сельской местности, русины православные. Вот это как бы до сегодняшнего дня неизжитая проблема. 20 век вообще, так сказать, вот так утоплен был в крови из-за этой проблемы, как вы понимаете. Я думаю, уже поняли. Причем проблема начинает возникать с 16 века при Стефане Батория, потому что тогда от упора уже пал Константинополь, и, соответственно, православные, которые подчинялись Константинопольскому патриарху, утратили свой центр притяжения. И католики пошли в наступление. Почему? Потому что Ватикан дал команду ФАС. До этого Ватикан команду ФАС не давал. Почему? Опасался Константинопольского патриарха. Почему опасался? По простой причине. Да потому что Ватикан великолепно знал незаконность своего существования. Я много рассказывал, в том числе вот в этих стенах, не обязательно в вашей аудитории, что такое Константинов дар. Но для тех, кто знает хорошо, для тех, кто не знает, просто напомню, что Ватикан подделал акт, я об этом говорил, о своем образовании. Он незаконно образован на основе документа, который он сам себе придумал, что якобы патриарх Константинополя передал Папе Римскому права в эпоху Пипина Короткого, франкского короля, на первопрестольность в христианском мире, чего никогда не было, чем сам Ватикан признал, что этого не было в 19 столетии. Но мы с вами в 16-м. И в 16 веке, после падения Константинопольского престола, ну, после того, как турки-сельджуки завоевали, соответственно, и у нас появился с вами Стамбул, Папа Римский говорит, вот окончательно больше некому меня, как бы, так сказать, вот прижать к ногтю, а я словом теперь, да, действительно, я самый главный, самый достойный, и вперед команда окатоличивания той самой Галиции. И начинается дикая проблема, имеющая очень много особенностей замечательных. Вот. Ну, про Успенское братство с Федором во главе я вам рассказал, как раз в ту эпоху оно и возникло, в защиту интересов, какое-то время они сдерживали натиск, вот, и как это получалось. А потом Ватикан, понимая, что ему никак не удается справиться с проблемой, во второй половине XVI века, в 1586 году, закладывает униатство. 1586. А теперь я вас переношу в 21 век, потому что Папа Римский буквально сейчас, уже в эпоху Папы Франциска, от униатства отказался. А почему? Сам себе харакири сделал? Да нет, это очень просто. В 1586 появилось униатство после падения Константинополя. Сейчас, в 21 веке, те самые Порошенко, ежей с ним, да, Юлия Володимировна и все остальные, так сказать, да, светочи тьмы,
Что они сделали? Они обратились к патриарху Костопскому Варфоломею и возродили прямое подчинение, о котором Вячеслав рассказывал, фактически той самой украинской возрожденной независимой православной церкви, Константинопольскому престолу. И для Ватикана просто проект униатства стал не нужен. Вот так они живут в веках, они как бы, для них это ничего не прошло. Они имеют хорошую память. А тот-то памяти не имеет, вот чебурашка. Так непонятно, от кого, от папы, от мамы, от сына, от отца, от заезжего молодца. Вот так. Поэтому фактически образовался раскол в XVI веке. Потому что если в городах сидели люди, которые стали отбирать православную церковь, и опять древние традиции, видите, отбирать православную церковь, они их отбирали в XVI веке. И далее очень интересно происходило, потому что, ну, тема безумно деликатная, ну, скажем так, православные храмы передавались массово католикам и иудеям. Ввиду того, что иудаизм был более чем представлен, сильнейшие, ну, скажем так, гетто Восточной Европы, именно там, в Галиции, находились. И нередко после этого гетто сдавали храмы обратно в аренду православным, получив их от власти. Что и породило с самого начала, ну, некое, как вы понимаете, движение, я даже не хочу сказать, но породило ненависть элементарную. Что людей отобрали храм, потом вот кому отдали, а, соответственно, иноверцы обратно отдавали в аренду за хорошие деньги. Вот. Поэтому, когда вы ищете какие-то корни, надо их хорошо понимать. И снова говорю, история настолько страшная вещь, что если ее правильно изучать, то вы можете такие вещи выяснить, что лучше вы их никогда бы не знали. Вот. А еще я добавлю, что для поляков Галиция тем более имеет значение, они никогда не отступятся и Речи Посполитой, или Ржечь Посполита, как говорят литовцы, потому что их последний король Речи Посполитой, Ян III Собеский, был уроженцем Галиции тоже. Для них это просто своя история, свое историческое высокое место. Ну, как вот когда, не знаю, что вы там смотрите на карте и считаете, что это ваше место, Донбасс. Как вот, ну, казалось бы, вряд ли кто-то из вас, многие уроженцы Донбасса, но вряд ли кто-то из вас, как-то я знаю, что многие русские сочнящую Аляску плохо пережили, хотя, в конечном русские к Аляске, честно говоря, имеют такое же отношение, как, не знаю, как большинство из вас к моей родной Кабарде, или даже, так сказать, крайне Белореченска, вот, что Кубань. Я просто говорю про то, что есть некое мировосприятие, это мировосприятие, ну, хорошо, Чернигов, для тех, кто знает историю, сейчас Украина. Высокое место, как вы понимаете, русской истории, Черниговский престол. Вот для поляков то же самое, для них Галиция – это высокое место своей истории. Такие места есть не только в Сербии, не только в Карабахе. Вот. Мы в довершение всех бед переходим к дому Габсбургов, горячо нелюбимым мной. В XVIII веке Галиция входит в Австрию. Вот, вместе с Буковиной и великим герцогством Краковским, то есть с Краковым вместе. Вот, это же Европа. И начинается последний акт вот этой страшной драмы. Потому что русины, а, кстати, даже слово русины, опять-таки австрийцы так стали называть людей православных русского языка, проживающих на той самой исторической территории. Ну, Буковина, Галиция и так далее. Вот рутыни, если хотите. То есть русины и украинцы – это термины, изобретенные австрийцами. Вот. Просто люди русского языка до этого были. Как они себя не делили. Вот. Ну, червоный рут. Одним словом, смотрите, бедная земля, конечно, очень красивая, поэтому я рассказал, какие там холмогоры, какое там что. Но вот то, что вряд ли кто-то из вас знает, наверное, большинство не знает. А вы знаете, что это еще нефтяное Эльдорадо? Что в 1860 году в районе Львова обнаружили богатейшие залежи нефти. Началось развитие края. Именно нефтяной бум начался. Центры добычи два города, Дорогобыч и Борислав, которые находятся в Галиции. Естественно, это же деньги, нефть, кровь, земли. Вот. Тогда, знаете, из Каспия никто еще... Ну, из Каспия уже начинали черпать потихонечку, но далеко-далеко, а здесь короткое транспортное плечо для Европы. Очень удобно, так же, как Румыния. Румынию же называли бензоколонка Третьего Рейха. А здесь вот как бы, вот она, Галиция. Кстати, в двух шагах от Румынии. Я не геолог, кстати, надо было бы выяснить, не является вообще эти залежи неким единым фоном, но, тем не менее, вот так было, да? Вот. И это все порождает движение русинов, ну, я буду пока называть русины, потому что год на дворе был 1918, то есть тогда, когда сначала Россия наступала и отбила целиком Галицию под себя, вот, со всеми польского, католическую, православную и прочими мотивами. Потом Германия пришла и выбила русских, так сказать, так что полетели клочки по заколочкам, к сожалению. Но как было? Что нас просто разгромили, и началась такая нехорошая страница нашей истории. Ну, мы уже справились же, поэтому говорю спокойно. А в 1918 было то, о чем вы, скорее всего, не знаете. Была польско-украинская война, вот тут я уже использую термин «украинская», потому что в 1918 уже можно было говорить об Украине как об отдельном термине. Польско-украинская война за независимость Западно-Украинской Народной Республики. И это еще один факт, который очень любят рассказывать сейчас в украинских школах. Вот так вот. Западно-Украинская Народная Республика. А на чем они основывались? А на всем том, что я вам долго, упорно, нудно, не знаю как, своим глуховатым голосом для ближайшего рассказывал. Это я про что? Да, ну извините, после контузии немножко, может быть, что-то глуховатый голос. Но разговор о том, что, смотрите, с одной стороны, они считали себя, и не без основания, основы основ Червоная Русь, того самого православного славянского мира, людьми, которые веками отстаивали свою собственную независимость, которых только кому их только не передавали. С 13 века все это было подтверждено еще Папой Римским. Я про признание Даниила Галицкого, королева Руси. Это же исторические документы. Мало того, напрямую подчиняющимся, в отличие от кого там ни было, Константинопольскому патриарху, поэтому абсолютное равенство относительно Москвы, Москвы, как они себя ощущали. Знаете, ну как вот, допустим, Ева из ребра, а Лилит из Талмуда не из ребра, а так же, как и Адам, отдельное созданное существо. Ну, это я вообще Талмуд взял просто в качестве такой, сказал, религиозно-исторической параллели, даже не исторической, религиозно, ну, не знаю какой. Хочу сказать мифическое, но как-то язык не уговаривает. Миф ли это? Ну, нет, не думаю. Одним словом, они ощущали абсолютное равенство относительно московской традиции. А плюс к этому образовалось у них что? Нефть. Ну, почему они будут независимыми? Потому что маленькие, ну, извините, я знаю сколько угодно маленьких княжеств, находящихся на территории Западной Европы. И плюс к этому они были готовы проливать и свою, и чужую кровь. Почему жестоко проливать? Потому что мы доказали очень много раз. Вот на чем основывался нынешний украинский национализм. Если вы его корни не понимаете, вы, конечно, можете грубо малевать вот такой портрет, как, знаете, как плакаты времен. Я люблю, кстати, плакаты соцреализма, но бывают очень грубые плакаты такие, знаете, такие. Ну, как бы сгодится. Но если вы люди высокой культуры, вы должны просто понимать, что вы имеете дело. Иначе в глазах людей, которые вам противостоят, вы будете читать ненависть всем, что «сэж москаль», он вообще ничего не знает, не понимает. Талдычит что-то свое, при том, что у него в руках калашников. Надо понимать, с чем вы столкнулись. Вы столкнулись именно с этим. Вот. Я могу сейчас начать апологию Золотой Орды, московской традиции, и рассказать, что и как, и объяснять, как поляки уничтожили Россию. Все это понятно. Завоевывали Москву. То есть у меня своя истина. Но их истину я знаю. И на чем она основывается, тоже знаю. Вот. Ну, надо сказать, что вообще-то люди там отличаются как-то очень гибким, извините, мышлением, потому что в том же самом Львове была интересная эпопея, я о ней упомянул в начале своего изложения, когда в 1918-м стрельцы, ну, это австро-венгерская часть, она образована из украинцев, из русинов фактически, сечевые стрельцы, двинулись на Львов, то Львов защищали так называемые львовские орлята, это добровольцы из польского ополчения. Они все погибли, там похоронены. Самое интересное, на территории Соленой Вомы поставлен мемориал, то есть, ну, памятник. То есть, получается, украинцы поставили памятник, западные украинцы, тем, кто фактически был кем? Численными поляками, которые эту землю у них пытались отвоевать для себя. Но им поставили памятник, да? Вот. Как бы то ни было, смотрите, по поводу ОУН, и как раз некого моего несколько недопонимания становления вот этого украриховского сознания, ОУН как таковой был основан не против русских, напоминаю, а он был основан коновальцем, был такой очень для нас мрачный деятель, в Праге, отнюдь не там, в Праге, против поляков, за освобождение Украины от поляков. К нам это вообще не имело никакого отношения. Ну, ясно почему, потому что Львов тогда был в составе Польши, вот, это фактически до Второй мировой войны, исторически совсем недавно. Там шла усиленная нефтедобыча, край был очень богатым. И по идее, ну что ж, достаточно просто было себе представить, что им удастся каким-то образом, я про, как бы сказать, хочу сказать патриоты, мне слово относительно Коновальца не хочу применять. Ну, как бы защитники вот этого края очень сильно, так сказать, надеялись преуспеть. Вот. Тем более, что основывались на событиях 1939 года. В 1937 году в эту местность вступила РКК, рабоче-крестьянская Красная Армия. Начались массовые чистки польских националистов и прочих. Так сказать, тогда еще не было у удовцев, людей и сторонников, так сказать, ну, католической церкви, все как всегда, все как в Советском Союзе, было очень много расстрелянных. И Шептицкий был иерархом, митрополитом той самой церкви местной галлийской, он обращается к Гитлеру и заявляет через Ватикан, считайте, о том, что эта земля уповает на Гитлера для спасения ее независимости от и прочее, прочее, прочее. Все от нас с вами. Типа пришла Золотая Орда, и такие нас, как в эпоху Даниила Галицкого, включила в свой состав. И убивает. Вот. Вот так любопытно, да? Вот почему, на самом деле, история ОУН, она не просто переплетена с Гитлером, она просто строится на этом. А история, соответственно, Гитлера и ОУН вместе переплетена с Ватиканом, который возрожден Муссолини при поддержке Гитлера, я об этом рассказывал, и, соответственно, Гитлер же привел к власти из Ватикана. И поэтому отделить ОУН от Ватикана, от Гитлера, от Муссолини, фактически от контекста всей Западной Европы, где-то 40-х годов 20-го столетия, совершенно невозможно. И возникает вопрос, а как вот нам вот с этим совсем страшным гексогеном, в головах засевшим, справляться? Тем более, что, заметьте, как я вам сейчас рассказал, я вам сказал максимально нейтрально, никак не подавая факты, мало того, делая постоянные, как вы видели, паузы, просто по той причине, что я понимаю, насколько эта информация ложится на головы нормальных русских людей. Да? Тем более, к нему на куртке, я сегодня пришел, вообще-то, эмблема Союз казаков в Кубани, СКК. Для меня, в принципе, вполне ясна история и Украина, и Укрырейх. Но разговор о том, что вы... Вот вы, в том числе дипломаты, которые будут сидеть за столом, будете иметь дело с людьми, от военнопленных до дипломатов, представляющих Киев, которые имеют среднее и дальше высшее образование, основанное на этих фактах, только поданных, естественно, совершенно с другой кафедры и другой плоскости. Можно с этим справиться, если как, на чем основываться? Я вам сказал, основывайтесь исключительно на собственном мировоззрении. Берите пример с Трампа. Трамп говорит права Америка, потому что Америка должна быть велика, я Трамп. Я говорю, права Россия, вот, исторически Золотая Орда, самое справедливое государство средневековой Европы, меня ничего не интересует, я совершенно не собираюсь вступать в дискуссию и говорить о том, как каждый из нас когда-то хотел быть суверенным даже своей собственной двухкомнатной малогабаритной квартиры. И не платить ни налогов, простите, ни всяких платежей коммунальных, совершенно замечательно. Да? Вот. Но я несколько продолжаю, так сказать, переходя к Ватикану современности, вот, и все-таки не могу не отметить такую вещь, потому что, коль скоро я сказал о том, каким образом зародились трения с иудаизмом в 16 веке, при Третьем Рейхе самые страшные преследования были именно на территории Галиции. Там буквально за несколько дней вырезали в одном городе Яновске 160 тысяч человек, вот, поголовно. Как-то, знаете, вот. А, кстати, Шептицкий, видя, что вытворяют, так сказать, вот бандеровцы, он раскаялся, Гитлера проклял и стал призывать освобождение своей территории уже при помощи, так сказать, всех там сил свободного мира, включая, как я понимаю, Советский Союз. Вот. Чтобы вы понимали, насколько людям страшно жилось от упору, была заведена в лагерях смерти для русинов добровольная виселица. То есть, если человеку было не моготу, он мог пойти и сам себя повесить. И вешались. А оркестр еще рядом стоял, духовой оркестр, и играл каждому, кто вешался, так сказать, красивую музыку, как правило, Шопена. А когда пытали, играл фокстрот. Так было. Как бы, что факты. Я просто про то, что вряд ли Шептицкий был очень чувствительным человеком, но все-таки его проняло. Судя по тому, что поменял ориентацию. Ну и как вот в качестве эпилога этой части истории, на Лычаковском или Лычковском, скорее всего, кладбище во Львове рядом лежат бандеровцы вместе с теми самыми львятами эпохи 1916 года. Украинцы привечают всех, но поляки их не простили. До сегодняшнего дня эту часть Галиции, население этой части Галиции иначе как быдло в простой традиции не называют. Польское слово, кстати. Почему я говорю, что если польские националисты нас называют москали, почему я не вижу особой проблемы, то то население, как своих бывших крепостных, они называют просто быдло. Открыто. Вот. А такая история. Возвращаясь более-менее к современности, я же пообещал, что еще и Давос, время позволяет, еще 5-6. Вот. Записка не передаете, вопросов нет, скорее всего, но я еще паузу сделаю, может, что-то спросит. Смотрите, в 1961 году, в 1961, все отгремело, да, казалось бы, да? Отто фон Габсбург, отец нынешнего Карла, отказывается от претензии на австрийский престол. Вот. А в 1971 году, то есть до этого он считался претендентом, а в 1971 году он создает Давос. Давос создан Габсбургами. Главная, можно сказать, финансовая консультационная площадка, куда совсем недавно еще катались наши верховные лица, верхние. Вот. Тот тем, теми самыми Габсбургами. Всемирный экономический форум. А сын Отто, Карл, вновь является претендентом на престолы Венгрии, я вам перечисляю, Богемии, Великого княжества Литовского, и в том числе обычно упоминается Галицко-Волынское княжество, историю которой я вам с 13 века приблизительно изложил. И Ватикан считает, что эти претензии вполне обоснованы. И Габсбурги там тоже считают все своим домом. Но что до этого. Смотрите, дело в том, что Габсбург, ну, несколько, даже не то, что он обнаглел, но вот некие вещи вытворяет. Хорошо, давайте сначала о его чуть предках расскажу. Вот. Ну, смотрите, 1916 год, Первая мировая война. Один из представителей дома Габсбургов, ему памятник в Киеве стоит, поэтому я о нем рассказываю, который известен в Киеве как Василий Вышиванный. Ходил в вышиванке. Василий Вышиванный. Вильгельм Франц фон Габсбург. Вот. Выучивший украинский язык. Стал командиром сотни 13-го Уланского полка в Первую мировую. А потом одним из самых ярых фактически бандеровцев. Вот. Представителем отдела заграничной армии и связи Украинской Народной Республики. Потом перебрался, правда, в Вену, издавал газету «Соборная Украина», вот, был отъявленным русофобом, ну и, соответственно, окончил жизнь. Арестован в 1947 году, скончался в тюрьме, точнее, умер в тюрьме, скончался слишком хорошо, в Лукьяновской тюрьме в Киеве в 1948. Вот. И именно его идея, Василия Вышиванного, было создать Украину как антипод России. То есть он развил идеи, которые шли из Галиции, со времен Даниила Галицкого. Ну, Даниил Галицкий там о России ничего не знал, но просто, вот, соответственно, у них традиции уже упираются в дом Габсбургов, украинских националистов. Габсбурги по определению опора католического мира, основа его. Вот. И любопытно еще, почему вдруг Габсбурги полезли в Давос? Они объединились с Ротшильдами. Они породнились с домами. Вот. И, собственно, помимо всего прочего, открыли фонд помощи Украине. Сейчас прямо открыли. Называется «Пламя мира». Пламя мира. Вот так вот. В главе фонда, кстати, пожалуйста, стоят Шандер и Маргарет Габсбург-Лотарингские. Ну, Лотаринги, все же наши. Да. Значит, надо сказать, что вся Европа очень связана. Как-то прибыл я в одну станицу, где выше 9 корыта поют, знаете, хаты с печным отоплением. Вдруг узнали, что батька, который меня принимал, брат, скажем так, герцогиня одного из самых владетельных княжеств Западной Европы, специально не называю, какое. Когда, знаете, бреюсь в корыте для лошадей с утра пораньше, я вдруг услышал сзади чистую французскую речь, вот, очень высокую, с высоким проносом. Я так понял, что действительно Европа еще маленькая. Вот. Но по-своему было приятно. В завершение того, что я вам изложил, я вам скажу, что Папа Римский решил канонизировать в 16 году, я об этом упомянул, сейчас даю вам дату, в прошлый раз я упоминал об этом, 6 ноября 2016 года. Была проведена церемония беатификации, вот, первая ступень святости Карла I, императора Австрии. Годы жизни 1687-1722, то есть тот самый, который был императором в момент Первой мировой войны. Но неким образом беатифицировать светского, религиозного и нерелигиозного военного деятеля, это как немножко странно, да? И собрал на это дело Ватикан 300 членов семейства Габсбургов, всех, кого мог найти. Вот на основе того, что я вам изложил, а короче, ты не изложишь, Можно сказать, что есть единый проект по Восточной Европе и по Украине, сразу после того, как нас принудят к миру, как они есть буквально сейчас, под эгидой Ватикана и Габсбургов. И он нам ничего не сулит хорошего. И я вам говорю, что нам ничего хорошего не сулит, по той причине, фактически заканчиваю, что есть речь. Вот, я просто ее целиком стал ее переписывать, но она большая, я вам прочитаю выдержку из нее, короткую, но переписываю долго. Сегодняшняя Россия, тире, это классическая колониальная империя, в которой доминирует Москва. Она начинается с экономической эксплуатации колоний и переходит к угнетению народов этой колониальной империи, вплоть до попытки использовать их мужчин в качестве пушечного мяса в колониальной войне против Украины. Европа, заинтересованная в безопасности своих граждан, должна как можно скорее приступить к разработке сценариев распада колониальной империи Москвы. Вот так. Это в текущем году, приблизительно месяц небольшой назад, Карл фон Габсбург-Лотарингский в Вене совершенно открыто выступил о том, как разработать деколонизацию России. Исходя из этого, вы подумайте, насколько мы в состоянии объединиться с этими людьми и каким образом с ними вообще вместе работать и сосуществовать. Я не знаю. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Если есть комментарии, выслушу с удовольствием. Вот. Если нет, то еще несколько расскажу. Вопросов нет, есть? Не вижу. Только тогда, пожалуйста, микрофон, если по записи, чтобы я тоже услышал. Не, вы не включили, у вас не горит. Надо поднять крышечку и нажать на кнопочку. Такой Ларис.
Да. А? Простите, пожалуйста, можно повторить название вот этой вот организации Ватикана с Ротшильдами официально?
Какой организации? Еще раз.
Объединение Ватикана с Ротшильдами. Вы упоминали.
Я упоминал организацию?
Ватикан с Ротшильдами. Как называлась организация?
Ватикан Пруссия? Нет, Ватикан Ротшильд – это не организация, я вас понял. Это объединение. Организация была Давос. Давосский экономический форум. Они образовали Всемирный экономический форум в момент объединения домов. Просто люди женились между собой. Вот там не было организации Ротшильда и Габсбурга, вместе нет. А «Пламя мира», если хотите организацию гражданскую, то они образовали гуманитарный фонд «Пламя мира». Если вы про это. У нас немножечко заложило. Когда долго говоришь, меня закладывает. Фонд помощи Украине. «Пламя мира». Габсбург вместе с Ротшильдами. Вот. Ну, собственно, я могу сказать только следующее. Я понимаю великолепно в прочтении, так как мы в администрации президента, я так сказал, мы в администрации президента, я не работаю в администрации президента, я работаю с людьми, которые там работают. Мы пытались как-то разобраться с этой Речью Посполитой, то есть вот с этим видением мира. Все равно же там нельзя просто утверждать, что мы правы, они не правы, потому что баш на баш сошлось, и, как говорится, на узкой дорожке кто-то должен умереть. Я скажу так, они на нас исторически обижены. Обижены по простой причине. Но примерно как обиделся весь Запад на Золотую Орду в Средние века. Ну хоть умри, но самое великое государство Средних веков была Золотая Орда. Никто не виноват. Просто так сложилось. А сложилось, потому что, значит, люди были сильнее. Сильнее, умнее, могли завоевать, могли не просто подчинить, а фактически поставить себя на службу народа, и себе не на службу, а объединили вместе народы. Так вышло. Вот смотрите, если брать Речь Посполитую, то она являлась альтернативным проектом в Москве. Это вот 100 пудов. Никакого сомнения нет. Было два славянских проекта. В результате победил московский проект. Речь Посполитая была альтернативным проектом. И попытка ревизионизма постоянно сказать, что это неправильный проект, они могут дать правильный проект. Но что самое любопытное, что их, так сказать, правильный проект основывается на абсолютно евроцентристской нацистской идее, которую я вам сейчас пытался рассказать в деталях. Отрицание других народов, чтобы не сказать раз, возвеличивание самих себя, монополизация христианской традиции при, честно говоря, ненависти, которую они испытывают к Евразии. Я не про людей там живущих, а про тех, кто является носителем этих идей, которые они сами для себя выдвигают. И я иногда говорю, последнюю минуту просто хотел напомнить, о пане Пилсудском и его прометеизме. Но прометеизм упирается именно в это историческое изложение фактов, который я вам сейчас дал в самом нейтральном виде, в котором мог. естественно, со своей трактовкой тех фактов, которые используют польско-украино религиозно-центристские люди, так сказать, которые ориентируются на Ватикан, и Ватикан, который ориентируется на них. А теперь задумайтесь, вот действительно, эти последние минуты, о том, что Папа Римский, выступая перед русскими католиками 2-3 года назад, заявил то, что перед... они являются будущим России. Вот я на этом выступал перед католиками по видеоконференции, собранными в Петербурге, вот, прямо перед своим визитом в Центральную Азию. И я, наверное, как несколько пострадавший исторический, генетический человек, имею некие опасения. Имею право их иметь. Знаете, в силу того, что нас немножечко исторически хотели обидеть, а нам удалось как-то дело пережить. Вот. Ну и все-таки у меня является, я хочу все-таки закончить таким, ну не то, что жизнеутверждающим, ну, пожалуйста, жизнеутверждающим. Я считаю, что московская традиция, основанная на единении народов, еще в чем-то на том, что еще Александр Невский изложил, когда он решил поклониться Золотой Орде и стать названным сыном хана Батыя, а так было. Это более справедливая традиция, чем та, которая, вот, собственно, выросла из Даниила Галицкого и из бесконечного виляния, честно говоря, между Ватиканом и ханом Батыем. Откровенно. Но я не настаиваю на этой точке зрения, но я, тем не менее, свою точку зрения обосновываю. Вот. Кстати, Александр Невский никому не кланялся. Когда, как я как-то раз рассказывал, ему представили людей, которые решили с него, как он решил несправедливо собрать налоги в пользу Золотой Орды, но он отрубил головы. Это отослал обратно хану. Сказал, что его обидели, потому что налоги, она считает, что мы по другой ставке, чем мы его почитали. Хан тоже взял в руки арифмометр, что-то почитал и сказал, да, ты прав, я не прав. И назначит сам себе, это реально, назначит сам себе там, тот налог, который ты считаешь нужным себе назначить. Я назвал его так, впервые сыном в грамоте. Я считаю, что это лучше, когда вас называют быдлом, согласитесь. Вот. А с точки зрения того, что кому кто нравится или не нравится, так это чисто воды нацизм. Я про некие идеи с вышиванками, васильковыми глазами и всем остальным. Вот. Но, как говорится, пытаясь дать максимальный взгляд сверху, заканчиваю на том, еще две минутки где-то есть, что, к сожалению, идеи трудноискоренимые, наверное, все-таки придется, проводя денацификацию, неким образом переформатировать носители этих идей. Ну, просто по той причине, что это несколько раз удалось. Я вам упоминал уже как-то раз, по крайней мере, в этих ценах это звучало, ГДР с Венгрии. И напомню еще раз, ну, про ГДР говорить нечего, это наследники все-таки Третьего Рейха, если брать исторически. Венгрия, ну, их дедушки были самыми жестокими среди карателей во время Второй мировой войны. Вот. И тем не менее мы их перевоспитали. Я не сомневаюсь в том, что удастся перевоспитать при условии, что мы не будем поступать так, как в эпоху Никиты Сергеевича Хрущева. Потому что просто второй раз такого повторять точно не надо. И уж точно никакой реабилитации в стиле идеи партии «Держава», это украинская партия, которую ненавидит Зеленский, которая сейчас в изгнании в России, но мне просто представляется эти идеи неправильными. Ребята, я считаю, что действительно надо слиться всем воедино. А я не хочу сливаться по простой причине. Я имею очень хорошую память о том, сколько сейчас людей погибло на Донбассе. И в том числе, так сказать, людей, не только почему-то на Донбассе, Краснодарщине, в том числе, сколько людей воевало на фронте. И я не хочу такие вещи прощать и забывать. И я не считаю правильно пример Второй мировой войны, когда мы простили всех. Мы простили всех, в результате мы получили 91 год. То есть, простите, зубы дракона выросли из коротких штанишек. И пошли на нас, и снова нацистские идеи. Вот. А Папа Римский все сказал, когда он заявил, что самые ненавистные народы для него это чеченцы, буряты, наверное, за то, что метко стреляют. Потом, правда, извинился. Но я еще расскажу, как он извинился. Я закончил. Большое спасибо, что слушали.